Skill Club.
Всем привет, уважаемые радиослушатели, в эфире программа Skill Club. Это значит, что Юлия Емельянова, Василий Дрожжин у микрофона. Юлия Емельянова, это ты, привет.
Да, Юлия Емельянова, это я. Всем привет, друзья. Вася, привет. И все хорошо.
Все хорошо, все отлично, тем более, что мы записываемся с утра пораньше для того, чтобы вы услышали нас вовремя сегодня. И тема, мне кажется, актуальная для утра и вообще для многих рабочих процессов. Это состояние потока, состояние ресурса, ресурсное состояние. Можно разные синонимы данному термину, процессу, механизму подбирать. Ну вот, сегодня про все про это поговорим. Юль, скажи, вот ты сейчас, судя по твоему голосу, просто в суперресурсном состоянии находишься, правда же?
Я прям в суперресурсном состоянии нахожусь, да, судя по моему голосу, потому что проснулась я буквально несколько
секунд назад,
да-да-да, но я сделаю все для того, чтобы это состояние приблизить и максимально к этому готова.
Да, но на самом деле у нас все время темы пересекаются из одного выпуска, они так или иначе приходят, перетекают в другие, и мы говорили про ресурсы и про одни из важнейших энергия, время. Сегодня как раз про энергию тоже вспомним, потому что, в общем-то, состояние потока – это все про энергию, про управление данной субстанцией и как вообще можно энергию управлять. Сегодня мы тоже немножко этого коснемся. Вот для тебя энергия как ресурс, что это? Как ты можешь измерить вот свою энергию, понять, что ты там, допустим, имеешь дефицит энергии, и вот как ты вообще это контролируешь? Или, может, ты вообще это не контролируешь, и для тебя это какая-то абстракция совершенно ненужная и эфемерная?
Ты знаешь, наверное, если говорить лично про меня, то скорее мне будет ближе второй вариант. Наверное, я не сильно как-то об этом задумываюсь, не сильно прямо вот контролирую, вот что такое энергия, как ее измерить и что с этим делать. Но если говорить про какие-то примеры, вот сейчас будет такой очень странный, но тем не менее, вот у меня так происходит. Я, наверное, буду находиться гораздо в более ресурсном таком состоянии, в более, ну, назовем это, в хорошем настроении, что ли, если я с утра буду просыпаться не вот услышала будильник, встала и пошла. Вот это вообще не про меня, потому что тогда все пойдет не так. Абсолютно все пойдет наперекосяк какой-то, и все будет не так. Мне нужно минут 30-40, чтобы у меня каждые 5 минут звонил будильник, чтобы я его отключала, чтобы я просыпалась, чтобы я его переставляла на какое-то другое время. И вот тогда, когда я уже встану в нужное, в запланированное время, все будет более или менее хорошо. Но вообще просыпаться мне крайне тяжело, и это вот такой, наверное, очень какой-то мощный показатель того, что мне нужно сделать это правильно, чтобы находиться в каком-то таком... чтобы энергии на день у меня хватило больше, нежели если это будет... если я проснусь как-то по-другому. Ну, как-то так запутанно объяснила, но...
Ну, вот ты говоришь, чтобы энергии хватило, значит, все-таки ты как-то ее измеряешь, что ее в какие-то моменты может не хватить.
Ну, вот измеряю странными показателями.
Хорошо, давай так, а вот когда ты понимаешь, что у тебя дефицит энергии, что вот ты что-то сделала или что-то сделала слишком в большем объеме, чем предполагалось, и энергии не хватает, вот как ты понимаешь, что не хватает энергии, ее дефицит, ты устала, не знаю, ты не можешь что-то сделать?
Ну вот, критерии? Наверное, я так и понимаю, когда я устала и не могу что-то сделать, когда я сижу просто и засыпаю на ходу, когда я не знаю, что сказать, когда я не знаю, как подобрать слова. Наверное, на речи, на моей это прежде всего отображается. Ну, то есть вот когда я такая несобранная, вот, назовем это так.
Хорошо. Ну вот ты уже классный пример привела про то, как у тебя начинается утро и как его правильно начать, чтобы этой энергии было больше. Ну, это, по сути, у тебя ритуал есть, да? То
да,
есть для того,
да,
чтобы
это прям серьезный ритуал.
Ты чувствовал себя бодрый, тебе нужно встать не сразу по будильнику, а несколько таких заходов сделать.
Да, да.
Может быть, опять же, важно время, да, потому что не все готовы вставать, например, в 6 утра, кому-то комфортнее, другие временные промежутки. Но это другая история про там, часовые ритмы и так далее и тому подобное. Здесь много разных мнений существует. И в целом, мне кажется, главное придерживаться более-менее фиксированного распорядка дня. Потому что если вы привыкли вставать, допустим, в 11, но вы это делаете регулярно, то в этом ничего страшного нет, у вас организм перестроится. То есть если, допустим, кто-то встает в 6, а вы всегда встаете в 11, вы, вставая в 11, себя и будете так же чувствовать, как тот, кто встает в 6. Да, но просто для этого нужно это делать регулярно. А вот если вы это делаете по будням, встаете в 6, а выходные в 12, ну вот тогда уже могут начинаться разные неприятные истории. Но это больше про здоровье. Про здоровье мы поговорим еще обязательно. А с твоей точки зрения, вот энергичный человек — это кто? Вот синонимы энергичного человека. Вот ты на него смотришь и говоришь, да, вот он энергичный, а этот нет, этот не энергичный. Вот что он должен сделать?
Слушай, я вот сейчас тебе скажу, наверное, тебя удивлю, но для меня показатель энергичного человека – это ты. Потому что когда бы мы с тобой не разговаривали, когда бы мы с тобой не взаимодействовали, ты всегда в каком-то определенном состоянии, которое вот оно всегда какое-то одно, и оно всегда вот такое. Все, я готов сейчас ко всему. И вот для меня, наверное, энергичный человек – это ты.
Хорошо, а вот давай так, критерии. Ну, человек энергичный, он какой? Что позволяет сделать о нем этот вывод?
Бодрый. Он всегда в хорошем настроении. Это тоже важно очень, потому что если человек энергичный, но ты чувствуешь, что с ним сейчас лучше не разговаривать, ну, наверное, тоже такая себе какая-то энергия. Бодрый. Собранный.
Опять же, бодрый, да? Вот. Ну, собранный, бодрый, с позитивной энергией – это здорово. Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, вот чаще всего люди затрудняются дать какое-то понятное определение энергичному человеку. Это больше, ну, какой-то смысл имеет всегда такой абстрактный, да? И если взять несколько людей – то у них может не совпасть с точки зрения на вот одних и тех же своих знакомых. Поэтому про энергию у нас как-то не так принято часто и много говорить, как про другие ресурсы. И многие вообще считают, что, ну, что энергия, да, вот есть там, не знаю, здоровье, есть там, не знаю, умственные способности, психические, эмоциональные, а вот все эти ваши энергии, это что-то другое.
Ну, слушай, если говорить про здоровье, как раз если с ним будет что-то не в порядке, с каким-то из одних критериев его, то и с энергией будет, наверное, тоже не сильно в порядке, потому что, ну, мы же понимаем, да, что если у тебя что-то болит или у тебя что-то не так, то это, наверное, прямо отражается на показателе энергии.
Да, ты знаешь, мне кажется, что энергичные люди или ресурсоемкие, да, люди в плане одного из ключевых этих параметров, это те, кто ее теряют меньше других. То есть, по сути, наверное, энергия, она сама по себе ниоткуда не берется. Да, то есть нет у человека какой-то батарейки, по которой поступает к нему электрический ток, и он может ее бесконечно генерировать. Скорее всего, у всех у нас потенциально, ну, плюс-минус схожие ресурсы. Да? Понятно, что есть разные физиологические особенности, эмоциональные, умственные, физические и так далее, но тем не менее, если мы берем двух условно похожих людей, они могут совершенно быть разные по тем критериям, которые ты назвала. Бодрость, расположение духа, вид с утра, готовность решать какие-то дела прямо здесь и сейчас, независимо от там, каких-то обстоятельств. Вот, так что же с ним происходит? Да, вот интересно понять, почему один легко входит вот в это ресурсное состояние и быстро достаточно это делает, а второй долго подходит, как-то вот задумывается, как же так начать, а что нужно сделать, чтобы начать, а как бы подумать над тем, что нужно сделать, чтобы начать, и в результате понимает, что можно уже это переложить на следующий день, а сегодня заняться чем-то более простым. И здесь, наверное, в целом давай поговорим про состояние потока, да, ведь оно действительно напрямую связано с энергией, которую мы сейчас с тобой немножко вспомнили и проговорили. А вот ты для себя как-то характеризуешь это состояние потока, нужно ли оно тебе, И если да, то в каких ситуациях?
Вот у меня с этим сложности прям какие-то, наверное, потому что состояние потока – это точно тот критерий, про который я как-то вот не задумываюсь и не задумываюсь.
Знаешь, мне кажется, что, опять же, вот часто людей и профессии делят на творческие и, ну, давай назовем их ремесленные. То есть, допустим, человек работает в такси, а нужно ли ему состояние потока? Ну, наверное, у него однотипные задачи и как бы, ну, какой-то специальной концентрации в объеме времени ему не требуется. Да, у него работа всегда примерно одна и та же. Если человек работает на конвейере, не знаю, формы делает, еще что-то, ему тоже вот это состояние потока, ну, как таковое, оно у него всегда. То есть у него всегда одна и та же концентрация внимания должна быть. Но если мы берем человека, который, например, рисует картину, если он пишет статью, вот здесь очень важно, чтобы он вошел в такое состояние, когда он пишет и не делает больше ничего. Я думаю, что для тех, кто работает в офисе, тоже может вполне быть применимо, когда вы занимаетесь чем-то важным. У офисного сотрудника много разных задач. Они не однотипные. Понятно, что их перечень, он может быть понятный, там это 25 пунктов того, что ты можешь делать. Но из этих 25 пунктов творческая деятельность заключается, может быть, в двух, в трех, в четырех. И как раз создать что-то творческое, не знаю, сценарий, например, подготовить. Иногда это механическая работа, иногда она требует достаточно серьезной степени вовлеченности, креатива. И вот чтобы эту вовлеченность и креатив включить, часто требуется, кто-то это называет музой, кто-то вдохновением.
Вот, да-да-да.
А по сути это и есть состояние потока. То есть ну вот, для людей, которые пишут книгу, да, есть точка зрения, что вот писатель должен дождаться вдохновения. Он не может просто сидеть и писать, он должен вот дождаться такого состояния, когда к нему придет идея, когда его настигнет озарение, когда к нему, не знаю, в голову постучится что-то, что позволит ему переложить вот эти идеи в слова, в предложения и так далее. Но, по сути, ведь мы сами управляем этим процессом. Да? Ниоткуда эта муза не приходит, ниоткуда это вдохновение к нам не сваливается. Это от нас зависит, вот готовы мы сейчас в этом состоянии пребывать или нет. И здесь мне кажется, что что такое состояние потока? Это состояние, когда мы максимально внимательны, когда мы максимально сконцентрированы на какой-то задаче, в чем бы она ни выражалась. То есть, по сути, водитель такси, он тоже может находиться в состоянии потока, просто для нас это состояние непривычное. Да? Когда мы смотрим на человека, играющего на гитаре, а вот, возможно, ты ловил себя на мысли, что как будто он не здесь. Да? То есть вот он вошел в такое состояние, он играет, получает от этого удовольствие, и как будто бы он уже слился с этим процессом, и вот это тоже состояние потока. Да, он же не думает, так, сейчас я должен палец убрать с третьего лада на пятый, зажать четвертую и пятую струну, потом у меня палец будет скользить еще куда-то. То есть это все происходит на автомате. У него механические руки делают что-то, над чем голова уже не властна. Ну, не властна в хорошем смысле, то есть это все идет до определенного уровня автоматизма. Поэтому, когда человек работает над текстом, да, он же тоже не думает, что вот я сейчас набираю такое-то предложение. Это все идет на автомате. Он следит за мыслью, он следит за тем, что он хочет создать.
То есть, вот тексты, да, мне ближе, конечно, будут, но тем не менее все равно. Вот, не знаю, насколько с тобой соглашусь или нет, если говорить о том, что мы сами можем контролировать это состояние, потому что вот у меня как раз так и происходит, что когда ты пишешь какой-то текст, какой-то пост, какую-то статью, неважно, да, текст, в любом случае нужно дождаться какого-то состояния. То есть, конечно, я не говорю про то, что так, мне нужно несколько дней, и вот когда я его поймаю, вот тогда я и буду писать. Но это вот тоже какие-то такие штуки, какие-то моменты, которые нужно прямо ловить.
Хорошо, потому что вот ты... давай теперь, это очень интересно, поговорим про то, как ты понимаешь, что ты в такое состояние вошла, или что нужно сделать, чтобы это состояние поймать.
Ничего не нужно делать. Вообще вот не нужно ничего делать.
Не, ну как ничего не нужно? Нужно ждать, как минимум.
Так, что я могу ехать там, не знаю, в метро, и за 5 минут у меня в голове прям сформируется какой-то такой текст, который я потом приду и быстро-быстро-быстро его наберу, да, быстро его напечатаю. А может складываться так, что я понимаю, что у меня есть какая-то определенная задача, мне нужно что-то написать. Ну вот оно не пишется, и все. Вот, ну нет никаких мыслей. Ну как бы мысли есть, но это все вот так коряво, все мне не нравится. И не знаю, от чего это зависит. То есть я не делаю ничего такого. У меня нет никаких ритуалов на этот счет, чтобы сказать, так, вот сейчас я вот это сделаю, и вот она, все, придет муза, вдохновение, да, вот все, что ты говорил. Оно происходит каким-то таким странным. Может быть, я не умею это улавливать и контролировать, и, наверное, ну, сказать, что так, вот сейчас точно все будет. Вот у меня точно не так. Оно либо приходит, либо не приходит.
Ну, ты знаешь, давай попробуем обратиться к примерам известных творческих людей, которые искали вдохновение. Ну, вот, допустим, художник, который рисует пейзажи для того, чтобы что-нибудь нарисовать, выехал на природу. Писатель в поисках новых сюжетов, поехал путешествовать, да, то есть человек меняет обстановку для того, чтобы поймать вот это состояние. То есть, как минимум, человеку может мешать обстановка, может мешать ритм жизни, может мешать большое количество разных мыслей, которые его отвлекают, и ты этому не придаешь значения, то есть ты ждешь состояния, пока твоя голова будет свободной от этого всего, пока ты себе позволишь расслабиться в эмоциональном смысле, физическом, в умственном, и тогда у тебя открывается простор для, ну, так называемого творчества, когда ты можешь мыслить креативно. Ты не можешь одновременно решать и логическую задачу, и креативную, и думать, так, а что вот мне сейчас еще нужно сделать быстренько, ага, вот это, вот это, вот это. То есть это разнонаправленные процессы, и они не могут происходить одномоментно. Поэтому вот ты говоришь, что нет, оно приходит как-то само, но на самом деле тебе нужно просто дождаться, пока тебя отпустят другие факторы, которые тебе мешают. Вот разве нет?
Ну, слушай, вот опять если вернуться к тому же метро, да, у меня там просто часто вот почему-то метро на меня так положительно влияет, видимо, что там часто мне приходят какие-то интересные мысли. Я не могу сказать, что меня там прям что-то отпускает. Ну как? Ну, что меня там может отпускать?
Ну, смотри, тебя может как отпускать, так и наоборот что-то мобилизовать. Ведь давай вспомним, когда мы готовимся к экзамену, в какой-то момент мы волей-неволей войдем в это состояние потока, но не потому, что мы расслабились, а нас, наоборот, максимально мобилизовало что? Отсутствие времени. Угу. Какой-то очень жесткий дедлайн, который вот сегодня, да, допустим, завтра экзамен, осталось выучить 56 билетов из 58. Вот. И, собственно, у нас нет другого выбора. Мы понимаем, что муза, она вот уже напала на нас прямо здесь и сейчас. И то же самое, если мы говорим про там, какую-то работу, задачу, которая имеет сроки, и мы по каким-то причинам их откладывали, убирали и так далее и тому подобное. Но здесь, на мой вкус, очень важен фактор твоего отношения к этому процессу. Если эта задача сталкивается с твоим эмоциональным неприятием, то есть тебе нужно прям очень сильное волевое усилие прилагать для того, чтобы это решить, то, ну, творчество здесь будет весьма ограничено. Да, ведь, естественно, чем лучше мы относимся к тому делу, которое нам сейчас необходимо сделать, тем лучший результат у нас получится. Да, если вы категорически не любите готовить, но при этом у вас это хорошо получается, у вас это получается хорошо условно. Есть такие профессии, которые человек может выполнять сравнительно неплохо, но они у него не вызывают никаких положительных эмоций. И какого-то высокого уровня мастерства в этих профессиях человек не достигнет. потому что ему не интересно совершенствоваться. Вот он может делать, он может что-то на уровне производить, но дальше ему просто идти не хочется, ну, потому что неинтересно. И здесь, когда мы говорим про творческие профессии или творческие виды деятельности в каких-то конкретных профессиях, вернемся к этим текстам, которые нам нужно по каким-то причинам писать, составлять, готовить презентации, например, составлять коммерческие предложения, партнерские предложения для тех или иных организаций, с которыми мы хотим сотрудничать. По сути, это тоже креатив, и если тебе нравится в целом идея, которую ты преподносишь, продаешь, обращаясь к этому человеку, то тебе будет легче составить это предложение. Если ты сам не веришь в эту идею, то тебе очень сложно будет облечь свое приложение, предложение в ту оболочку, которая понравится человеку. Я думаю, что с этим все мы сталкиваемся,
да, это
в жизни.
Да, бесспорно, конечно.
Ну и тут, опять же, всегда нужно выбирать ту деятельность, которая не противоречит вашим, не знаю, желаниям. Понятно, что это банально, понятно, что это на поверхности, но ведь большинство людей этого не делает. Несмотря на то, что, казалось бы, ну не делай того, что делать не хочется. Но все жалуются, что работа нелюбимая, что вот сейчас придется рано встать по этому проклятому будильнику, который, кстати, сегодня у нас в эфире уже звучал, спуститься в это трижды виденное где-то метро, да, с огромным количеством людей, в давке, в тесноте, приехать на работу. Ну, то есть вот здесь, опять же, да, вот все это, оно, с одной стороны, кого-то может мобилизовать, и поэтому людям очень сложно работать дома, да, вот мы, кстати, этого тоже касались.
Вот
если там меня не пихнули, я и не встану, я и там ничего не сделаю, а тут вот такой бодрячок. Я с утра совершил зарядку, физическую активность в виде поездки на работу, потом мне еще рассказали, что мы сегодня хотим сделать, напланировали всякого разного, и мне остается только вот взять и что-то сделать там, в рамках моей зоны ответственности. Ну, для кого-то это удобный вариант, для кого-то это, наоборот, стресс-фактор. То есть, допустим, я не хочу ехать куда-то для того, чтобы сделать то, что я могу это сделать в другом месте или вообще вот сидя у себя дома. Я не хочу, чтобы, ну, там, я делал какую-то работу, которую я могу сделать быстрее, более эффективным способом. Я понимаю, что я не верю в эту идею, я не хочу этого делать. Поэтому, естественно, я буду это делать нехорошо. Да, когда ты понимаешь, что тебя просят потаскать воду в решете, ну, наверное, ты будешь это делать с не очень большим энтузиазмом, потому что, понимая, ты делаешь какую-то очень бесполезную работу. Вот. И все это прямым образом влияет на то, насколько мы сконцентрированы на выполнении этой задачи, насколько мы внимательны, насколько мы эмоционально к этому хорошо относимся. Поэтому факторов, которые нам мешают и помогают, их огромное количество. И эмоциональное отношение к нашей деятельности, оно играет первостепенное значение. Но еще, вот о чем мы с тобой не поговорили, здесь очень хороший пример с автомобилем. То есть вот мы, когда садимся в машину, мы же не сразу едем со скоростью 100 км в час. Мы сначала пристегиваемся, заводим двигатель, включаем первую передачу, нажимаем на педальку, отпускаем педальку сцепления, да, если у нас механическая коробка передач. Вот. Ну, в любом случае, мы включаем первую скорость, потом вторую, потом третью, четвертую и так далее. Когда мы начинаем работать, все то же самое. Да? То есть мы не сразу взяли, сели и поехали. В любом случае нам нужно произвести какое-то количество определенных действий. Там, в нашей голове это тоже имеет, ну, какой-то алгоритм. То есть мы сначала берем эту задачу, вспоминаем, что мы должны сделать, фокусируемся на ней. Так, что нам? Ага. Открыли документ, вспомнили, так, что мы писали, какая идея, что мы хотим сделать, так, все, формулируем мысль. И тут звонок телефона. Оп, нас сбили с мысли, нам дали какую-то задачу, так, мы все поговорили, подумали, что-то кому-то ответили, и у нас опять этот процесс возникает практически с нуля. Ну, пусть мы все заново не делаем, не открываем, но опять нам нужно, так, о чем я думал, так, ага. Значит, надо написать вот это. И тут в мессенджере опять какое-то уведомление. Там что-то наш родственник просит сделать. Так, посмотрели, ответили. Так, ага, значит, на чем я остановился? Так, значит, вот это была какая-то мысль, упустил. И вот здесь очень важно, что если мы постоянно отвлекаемся, если мы же не можем вот разогнаться на автомобиле и просто выйти на секунду, ну, потому что вот нужно пирожок купить. Да. Нам нужно остановиться, отстегнуться, двигатель, допустим, заглушить, выйти из машины, купить пирожок, сесть в машину, пристегнуться, завести двигатель и ехать дальше. То есть вот это все тратит очень много времени и энергии. Вот здесь как раз очень много теряется энергии на то, что мы отвлекаемся. На то, что мы, казалось бы, вот что там ответить на звонок, там, 5 секунд, ответить в мессенджере, там, 3 секунды. Но на самом деле внимание не может у нас работать в двух направлениях или в трех направлениях. Мы концентрируемся в одну единицу времени на одной задаче. Да, то есть мы не можем и разговаривать, и писать. Мы можем делать вид, что мы это делаем, но фактически мы делаем что-то одно. Конечно. А второе мы делаем плохо просто в этот момент. Либо мы не слушаем человека, с которым мы как бы говорим, либо мы не делаем либо мы и то делаем очень плохо. Вот. Отсюда вывод очень простой. Чтобы быть в состоянии потока, мы должны быть только в нем и больше нигде. И вот если мы разогнались, если мы набрали какую-то скорость, очень плохо, если мы будем отвлекаться до того, как мы какой-то блок сделаем намеченный. Отсюда вывод, что нам нужно как-то ставить, да, какие-то цели в рамках вот этой задачи. Мы пишем, не знаю, книгу. Значит, мы себе ставим какую-то задачу на день, на час. Вот вспоминаем технику помидора, чем она хороша? Тем, что мы за определенные промежутки времени делаем вот определенную работу. Да, у нас отсечка – это единица времени, там 25 минут, условно говоря. И мы понимаем, что вот 25 минут, все, мы ничего не делаем другого. У нас нет ни телефонов, ни мессенджеров, ни звонков, ни людей извне. Как только у нас это время прошло, 5 минут мы можем делать все, что угодно. Мы можем пойти попить чай, выглянуть в окно, там, не знаю, поздороваться с коллегами, выйти за газетой. Ну, в общем, тут уже что кому нужно было сделать. Это очень важно, и это кажется вообще вот, ну, банально, просто очень понятно, очень просто, но если вспомнить, как мы делаем дела, мы понимаем, что на самом деле мы это крайне редко делаем. Так, чтобы вот мы сели, сосредоточились на одной задаче и все, и выключились из всех остальных процессов. Очень редко так происходит. Скорее всего, мы везде, внимание потихонечку, оно у нас как бы в фоновом режиме все остальное отслеживает. Так, еще и мысли где-то ворочаются. Так, а что нам еще нужно сделать? Так, ага, я вот сейчас пишу текст, параллельно еще там вот мне сегодня нужно еще вот это сделать. Так, еще звонок надо не пропустить. И вот когда у нас многозадачность, тогда мы понимаем, что у нас внимание свободного, его не так много. Естественно, его ресурс не такой большой. Потому что наш мозг, он как вот процессор в компьютере. Если он занят 50 процессами, ну, свободной оперативной памяти ее вот чуть-чуть. Поэтому мы и получаем результат такой, ну, средненький, плохенький. И думаем, ну, что-то нет вдохновения. Сегодня нет. Вдохновения нет. Вот сейчас вот поеду в метро, сяду, и там чего-нибудь придет.
И там все будет.
Поэтому, да, вот я думаю, что здесь можно в очередной раз предложить нашей аудитории высказаться по этому поводу, тем более, что мы постепенно завершаем наш разговор сегодня. Друзья, как вы относитесь в целом к состоянию потока, что вас в него приводит, что вас отвлекает, может быть, вы вообще считаете, что состояния потока нет? Делитесь своими впечатлениями, комментариями, точками зрения на этот вопрос. Ну, а на сегодня будем прощаться. Юлия Емельянова, Василий Дрожжин. Skill Club. Услышимся через пару недель.
Всем счастливо.
Skill Club.